Да. Как он говорил?
Граждане тунеядцы, алкоголики, что-то вот такое.
Граждане, алкоголики, хулиганы, тунеядцы.
Да.
Кто хочет поработать, да? Так вот лекция будет называться «Алкоголики, хулиганы и тунеядцы».
Алкоголики, хулиганы, тунеядцы. Кто хочет сегодня поработать? А? На сегодня наряды. Песчаный карьер. 2 человека. Карьер песчаный. 2 человека.
Огласите весь список, пожалуйста.
Песчаный карьер. 2 человека. Уборка улиц. 3 человека. Мясокомбинат. На сегодня нарядов не прислал. Есть наряд на строительство жилого дома. Цементный завод.
А на ликероводочный нет?
Что характерно, эти все категории, и там это 15-суточники сидят, всякие там разные, да, и он их, в общем-то, называл их род или вид деятельности. И они, смотрите, в одной строчке. Вот хулиган и тунеядец. Ну, кому этот тунеядец мешает, да? Сидит как-то там, ну, кому-то нервы там родне трепет, может быть, но к постороннему человеку он особенно как-то не пристанет, потому что это уже будет хулиганство, да? А алкоголик, ну, напился, да. Ну, дело в том, что они связаны, эти категории. Как по-вашему, что первично? Алкоголизм, хулиганство или тунеядство? Тунеядство, совершенно верно. То есть сначала человек тунеядец, то есть он ничего не делает. Ничего не делает. Тунеядец переводится, это, знаете, старославянское церковное. Тунеядец — это который зря ест. Туне, ну, напрасно, и ядец ест, который напрасно ест свой хлеб. Ну, вот уже не его хлеб получается. И вот тунеядец. И тунеядство, ну, оно хоть и с такой старого разлива слова, но мы все четко понимаем, что это такое. Тунеядец. Ух, тунеядец. И, может быть, потому мы еще знаем, потому что с тунеядством в Советском Союзе очень сильно боролись, как ни в одной стране. Потому что капитализм, значит, ну, хоть и есть там пособие по безработице, все такое, но дело в чем? Дело в том, что мы же знаем, что была безработица в Соединенных Штатах, там, да, мы вот, где, а у нас, я помню даже время, сеанс кино прерывался, заходили милиционеры и смотрели, кто тут это, тут все, которые на выходных или праздно шатающиеся, было такое, то есть искореняли, и не считалось правильным, если даже человек имеет какой-то пассивный доход, ну, и он все равно должен быть чем-то общественно полезным занят, и люди, и тогда порядок. Почему? Потому что именно от незанятости возникает множество таких, знаете, посторонних мыслей, которых мы называем грешные, ошибочные, которыми так или иначе, косвенно или прямо, наведут к криминалу. Криминал начинает беспокоить, разлагать, ну, знаете, дурь какая-то лезет, то есть человек незанятый. По-другому еще говорится, что ну вот, в ведической традиции говорится так, что есть дхарма, потом артха, это плоды материальной деятельности, материального мира. Вот есть материальный мир, у него есть плоды. Если у тебя этих плодов нет, то значит ты голодный здесь. Значит ты что-то попал, что-то тут не доделываешь. Ну мы никто не зря сюда попали. Считается даже, вот родился, день рождения мы празднуем, это какой-то праздник. Хотя церковники говорят, ой, это так плохо, вы слетели с духовного мира, там вообще так было классно. Ну, понимаете, это вообще все религии официальные, это религии смерти, и вообще из них сделали хороший бизнес. И бизнес этот, надо сказать, смертельный. И я отдельно буду говорить, что весь этот бизнес ведет к тунеядству. Потому что, так говорится, да тут делать ничего особенного не надо. Ты вот как-то вот на церковь поработай вот об этом, ну что-то надо делать. Что-то надо делать. Потому что если ты будешь тунеядец, согласно ведической традиции, ты не исполняешь свои дхармы. Если ты не исполняешь свои дхармы, значит, у тебя не будет артхи, экономики. И экономика – это не только деньги. Экономика – это твое здоровье и вообще все-все-все, что можно. А потом, когда у тебя это все-все-все можно, и оно твое, тебе не надо это воровать, значит, у тебя появляется наслаждение. И именно об этом говорится, что Ишопанишад, то наслаждайся долей своей. Тебе дают возможность взять долю свою, возможность. А ты уже их взращиваешь, и вот твой урожай, и наслаждайся. А нет, тебе вот это где-то дали. Идешь кошелек на дороге, о, доля моя. Не-не-не-не-не. Ты уже встать и сказать, граждане, кто потерял? А, доля моя, понимаете? И так во всем, во всем, во всем. В отношениях тоже. О, идет что-то такое. Итак, то есть нам дают семена, мы их взращиваем, вот это дает артха, я работаю, получается кама, и этим я могу наслаждаться, и вот тогда начинается свобода. Свобода, то есть я, эта кама, она меня удовлетворяет, я наслаждаюсь, и вот она экипировка, и тогда свобода. И вот когда я свободен, тогда Бог мне дает задачу. Моя задача, то есть моя свобода заключается не в том, что я ничего не делаю, как думают тунеядцы некоторые штатские, да, а в том, что я делаю, потому что никто не может остановиться от деятельности ни на секунду, ни на мгновение. Ни животное, ни человек, они либо думают, у них какие-то процессы идут. Вопрос только в том, что они идут в положительную, в отрицательную сторону, и потом какие-то будут реакции. Так вот, свобода – это когда я продолжаю действовать, и реакции никаких. Никаких. И я не работаю совершенно на поддержание того, что меня наслаждает. И то, что меня наслаждает, оно вообще уходит на второй план. Мне это не интересно. Мне гораздо интересна свобода. Свобода интереснее всего. Потому что вот это любое наслаждение, какое бы мы ни взяли наслаждение, от еды, ну вот, а вот там поспал или что-то. А знаете, что там именно наслаждает? Изюминка. Там маленькая крупица свободы чего-то есть. Просто сами додумайте, от чего оно там это есть. Настолько это наслаждение у нас есть. Абсолютно любое наслаждение, любого вида. Любого вида. То есть это какое-то удовлетворение, наслаждение как. Чешется, надо почесать. Зурчало, туда закинул, да? Наслаждение. Да. И желудок говорит, мурчит, начинает. Ну и так далее, во всем, во всем, во всем. То есть какое-то освобождение от чего-то. А эта свобода, когда Бог тебе дает задачу, то это свобода другого уровня, она не от чего-то, а что-то сделать, возможность что-то сделать. То есть если раньше я занимался выживанием, вот это настоящая свобода. И вот. Так вот, если это нормальное течение деятельности, когда все начинается с дхармы, с действия, то есть нет тунеядства. А если этого нет, то начинается все именно на выворот. Начинается со свободы. Я хочу свободу. И прежде всего я хочу свободу от чего? Ну, от какой-то деятельности. Не хочу, вставать не хочу, ну, ничего-то не хочу. Работа не нравится. Нет, мне не то, что не нравится эта мне работа, но за нее мало платят, понимаете? За нее мало платят. Ну, иди езжай за границу, найди себе другую работу. Но я хочу сказать всем желающим уехать за границу, если ты здесь себе не нашел работу, ты там себе тоже не найдешь работу в силу того, что тебе нужны деньги, а не сама деятельность. Ты ущербный в начале. У тебя в голове это ущербность. Ты нигде не найдешь этого. Потому что тебе наслаждение, тебе просто перепутались. Вот ты сразу хочешь взять свободу, то есть какое-то наслаждение. И реализованная свобода, ты, значит, должен ее почувствовать. Сразу кама лезет. Это называется человек озабоченный. Озабоченный. Не буду перечислять чем. А поскольку и эта кама у него ускользает из рук. Понимаете, почему? Она не заработанная. Она, ну, не подтверждена ничем. Или кама, ну, человек думает, что он свободен. Человек думает, что он наслаждается. Но поскольку это как фальшивые деньги, он раз, а что-то не наелся. Раз, и что-то увели, а какая несправедливость, я столько вложился, ты не с той стороны влаживаешься. А если Идем дальше, то есть наоборот, идем дальше. Дальше там артха-экономика. Все, наступает нищета, почему? Потому что я начинаю быть в панике, я начинаю воровать, я воровать. Можно сидеть дома, ничего не делать в офисе и воровать. Просто мысленно думать всякие, там не так, там не так. Я тоже вор. Потому что я от кого куда-то подумал, там обязательно аукнется, там обязательно я кому-то, понимаете? То есть я сижу так и обвинитель такой, вот. Ну и потом дхарма, когда доходит до дхармы, и когда этому человеку говоришь о дхарме, у него начинается истерика. Просто истерика. Как? Это то, что я, мне вот это все надо для того, чтобы вот того не делать. Это идиоты занимаются дхармой. Религия, кстати, говорит ровно наоборот. Религия на это и толкает людей. Она говорит, мокша, освобождение. Там, повторяйте Хари Кришна или делайте что-то, и все, и сразу свобода. А это что? И тогда же какой-то у человека есть ресурс, какая-то энергия, там, мышечная сила, там, деньги, все такое, а это куда? Иди сюда, мы сейчас это правильно используем, и тогда тебе тут вообще пропустят. И тогда мы тебя освободим от этого всего. Вот такая религиозная свобода. Мы тебя освободим, ну а ты как помрешь, будешь точно свободный. Вот так вот. Ну а если наоборот посмотреть, как там этот милиционер перечислял алкоголики, как?
Хулиганы.
Нет, тогда наркоманы, когда был этот фильм, наркоманы было это какое-то заграничное слово. Не было, да. Алкоголики, хулиганы, тунеядцы. Так вот, если человек тунеядец, он начинает хулиганить, потому что ему что-то надо, а просто так ему не дают, он начинает, ну, наглеть. Немножечко наглеть. Как наглеть? Вот даже, знаете, в Советском Союзе была такая статья, вот есть слово «бомж», это же аббревиатура, вы знаете, да? Без определенного места жительства. А вот в том же Советском Союзе была аббревиатура, не «бич», без определенного рода занятий, по-моему. Аббревиатура. И сокращенно борз. И потом стали говорить, ты что, борзый? Ну, борзый, наглый, понимаете? Человек, который не работает, не работает. И когда человек в порядке, он подошел, спокойно спросил, а этому надо немножечко, ну, надурить человека или там как-то с наездником таким небольшим сделать, ну, чтобы как-то свое ухватить. Борзые такие вот, вот эти борзые, вот, понимаете, ведет к борзоте. Вот, и если ты, значит, тунеядец, потом ты становишься борзый, то есть хулиган, ну, в конце концов, сколько дорожки не виться, ты приходишь куда? Потому что, ну, всем нужна, человеком, любым живым существом движет ананда. А надо, та, ну, вкус, наслаждение, потому что чувство, незнание. И поэтому, ну, человек находит в выпивке. То есть он берет просто остатки своего благочестия, интенсивно сжигает, и при этом он получает наслаждение. Это примерно так, как вот в человеке есть это по китайской вот медицине, всякие каналы, слышали, да, вот такие, китайцы такие хитрые придумали. Кстати, Мао Цзэдун, когда делал армию свою, он достал это древнее учение, чтобы народу-то много, да, народу-то много, и вот обучил всех этих военных госпиталях, вот куда там колоть, потому что медикаментов ничего нет, и таким образом это учение распространилось на весь свет. Так вот там интересные вещи такие есть, чудесные сосуды. Я в свое время достаточно долго занимался этим вопросом, вот, и там есть поднимающий канал, там опоясывающий меридианы, вот это, там 12 основных каналов, которые вот если человек все в порядке, нигде не болит, то есть он, проще говоря, безгрешен. У него по 12 каналам, по таким трассам идет энергия, и он такой рвокоп, там все у него все хорошо. Как, ну, как только какое-то отклонение, значит, ну, от своей автострады он отклонился, у него куча запасных. И это. Они образовались, знаете, как тропинки какие-то, ну, раньше, как атавизмы, как вот копчик там у человека есть, аппендицит. Они какую-то роль выполняют, но все это в процессе меняется, что-то укорачивается, что-то там удлиняется. Вот так и с этими каналами. И по-старому пошел, по выживанию. И вот тут, вот, например, вот где плюснул человека, здесь коллатерали, например. Если тот вот выход забит у канала, например, там сердечный палец там какой-то, или там трех обогревателей, вот канал забит по какой-то причине, из-за греха, значит, энергия отсюда и сразу сюда выходит. Не очищается в пространстве, да? Ну и в общем, и кроме того, это к чему я так долго рассказываю, чтобы вы мне просто поверили, что это вопрос знаю. Есть такие чудесные каналы, которые, вот эти все каналы, они фиксируются электрически. Сейчас такая техника есть, что вот они прям раз, вот он светится. А есть каналы, которые светятся в аварийной ситуации. Это когда, например, вот когда человек напивается в стельку, ну или не в стельку, откуда у него берется энергия? Она берется из этих каналов. Это, знаете, там есть море инь, море ян.
Аварийный, в смысле?
Аварийный, да. Эти вещи, их называют еще чудесные сосуды по-другому. Это на всякий пожарный случай. Это когда за мной бешеная собака там бежит, я могу перемахнуть через 4-метровый забор и спасти свою жизнь. Это когда я в состоянии аффекта, в состоянии стресса, могу что-то такое тяжелое приподнять автомобиль, и друг может успеть выползти оттуда, понимаете? Это обычный человек, это вот ситхи, они тоже ниоткуда. И поэтому, если человек напился, вот, у него эти ситхи проявляются. Ну куда он, ну голова при этом отключается. Ситхи, море по колено, да? То есть он то, что не хотел, не мог говорить, говорит, и наоборот. Я к тому, как люди хотят наслаждаться вот этой вот свободой, чтобы какие-то рамки поломать, уже хорошо. Но потом наступает похмелье, и человек не может ни подумать, ни шевелиться, ну может, если его там пинать, пока эти каналы не наполнятся снова. Потому что это обеспечит его в аварийной ситуации, сохраняет жизнь. Вот почему похмелье. А если регулярно. И в результате человек, значит, который нарушает дхарму, и не важно, как я напиваюсь, может быть, я просто регулярно ем вкусную пищу. Вы думаете, любое привыкание абсолютно, любое привыкание, то, что мне доставляет вот такую волну счастья, то счастье не должно быть от еды. Счастье не должно быть от секса, извините. Может, кого там. А счастье не должно, ну, а вот это все, это нормальные вещи, они меня наслаждают, но счастье не должно не зависеть ни от чего, потому что если мое счастье от чего-то зависит, значит, ну, из меня легко сделать раба. Счастье зависит от моей какой-то деятельности. Вначале счастье зависит от того, когда я все это получаю, беру долю свою, родители, там все такое, какие-то там наставники старшие обо мне заботятся, но наступает момент, когда мое счастье зависит только от меня уже, потому что от моей деятельности, свободной деятельности. Вот. И счастье, конечно, и от чего счастье зависит на самом деле. Вот я что-то делаю, и результат может быть, а может быть не быть. Да? Планы могут состояться, могут не состояться. А оказывается, счастье зависит, если мы подумаем, мы согласимся, и все священные писания говорят о том, что счастье зависит не от того даже, что я делаю, и не от того даже, что получилось, не от результата, а как я общался за это время. С кем общался? От общения счастье, понимаете? От общения. А все остальное служит для этого общения, чтобы был не беспредметный разговор, а ну, о чем-то. Действительно нужная вещь, кто-то кому-то подарил, там, да, какая-то радость. А вот радость от общения, от контакта душа с душой. Два есть типа общения всего. Душа контактирует с Богом, контактирует с другой душой. Да, да, да. Вот это общение. И чем больше у меня всего, тем больше у меня шансов пообщаться. Да? А если у меня ничего, кроме долгов, и кроме такой хищной, такой мутированной уже, я не знаю, в сатанинскую какую-то там похоть, чтобы что увидел, то и съел, то просто как животное, тогда, конечно, вокруг меня вакуум, вот, и общения никакого нету. Общение может быть через голову и может быть через сердце, потому что через сердце мы чувствуем друг друга. Это скорее тема предыдущей лекции, да? То есть доступ, как она называлась, предыдущая лекция, доступ, есть такое слово мудреное, которое я сам не помню. Такое квалио, да. Доступ к квалио. Вот. Так, спутался с этим квалио. Вот надо все-таки по-русски говорить. Что до этого говорилось?
Общение.
Да, общение. Общение. Вот это квалио, да, вот они соприкасаются, квалио, такой неведомый весь неведомый, что-то такое возникает. Это ж финал апофеоз. Но можно с мозгами общаться, мозг с мозгом. Так дело в чем? Дело в том, что мозг с мозгом может общаться, когда два врага, они не понимают друг друга, они договариваются, это какая-то там политика. Это общение. Ну разошлись и так, и пошли дальше, и забыли. Вот. С мозгом, что-то переставили все. То есть меня эта личность не интересует. Меня интересует, что делает по отношению ко мне. Ну, то есть мозгами общаться умеют все, а сердцами общаться могут только рабочие люди. То есть не как тема? Не тунеядцы, потому что тунеядец, он имеет дело, не тунеядец, он имеет свое дело какое-то. А отношения у меня абсолютно любые, супружеские, родительские, дружеские, имперсональные, они имеют место быть только при деле, при делах. Вот какое-то общее дело, какое-то параллельное, часть какую-то выполняет. Вот тогда есть, тогда сердца соприкасаются. И тогда нам это интересно. Тогда это не о погоде. Тогда это вообще все равно какая погода. Мы будем под зонтиком общаться, потому что интересное. Само дело интересное. Ибо оно от Бога. Вот. А Он умеет заинтересовать. Он концентрирует нас естественным путем. Вот. Итак... Ну, граждане, алкоголики, хулигане, тунеядцы, кто хочет поработать? Это реклама. То есть, это я вам. Поработать, это значит действительно поработать. Это потому, что я хочу. И когда я хочу поработать, вот знаете, дхарма, это я делаю то, что я люблю. Это не потому, что мне нужны деньги, не потому, что я на эти деньги вот хочу то купить и свободным быть там с чипсами у телевизора. Нет, не поэтому. Вот кто хочет поработать? И на самом деле все так хотят поработать. Все так хотят поработать. Но и это счастье. И самое такое противное, что каждый из нас знает, от чего он бывает счастлив, от чего бывает точно несчастлив. И люди такие тупицы, абсолютно все. Вот смотрите, все несчастные люди тупые. Они не грешные, они тупые. Они глупые, они дураки, они идиоты. Знаете почему? Потому что они прекрасно знают, что это действие ведет к счастью, а это действие не ведет к счастью. И они изо всех сил, из последних сил делают то, что не ведет к счастью. Хотя прекрасно знают, они думают, что счастье будет потом. Как этот, как же его зовут-то, Козьма Прутков. Хочешь быть счастлив, будь им. То есть вот, ты хочешь быть счастлив, ты знаешь, что для этого надо делать. Начинай это делать. Ну, разумеется, если это не криминал, то есть через, как это, дхарму, артху и так далее, а не на выворот. Ну, это должно быть понятно, если ты человек нормальный, то вот этот путь нормальный. Потому что иначе будут большие тормоза, большие потери, тебе надо будет включать. Потому что, знаете, очень много сил... у человека выматывает то, что он хочет показаться таким работягой. Не сама работа, а вот это. Это отдельный разговор, я о нем говорил, потому что у него столько пластов там работает на вот этот вот имидж, и ну, на само полезное дело практически ничего не остается. И к тому же он страшно ранимый остается. Ну, в общем, это на воздух просто энергии. И потом он говорит, а нет сил. Сила всегда есть, просто ну, ты не туда тратишь. Как силы? Вот, распыляется человек. Тунеядец, он, знаете, он такой бессильный, он распылился. Он думает о том. А надо думать вот только об этом, и тоже защищенный. Потому что, как Леви, Трак и Щука, тебя растащили вот эти векторы. Вот. У тебя есть силы, но их надо в один вектор свести, и все, паровоз поедет. А так ты вот думаешь. И знаете, тунеядцы, они все время хотят что-то делать. Но только хотят. Но не делают. Только хотят. Все время хотят. Итак, я никак не начну. Значит, вот. И вот раньше, если работать заставляли, было стыдно, то сейчас не заставляют работать, да? И уровень жизни, мы говорим, уровень жизни, законы, все такое, это следствие. Потому что если бы я работал, да, вот пришел, да, ну ладно, пускай, скажите, вот я такой, за свою родину вообще, да все равно тут и гей-парады, все равно, но если я, у меня есть своя артха, кто бы тут ни приходил, все равно я в чести, все равно у меня будет зарплата, все равно я востребован, если с огоньком, с Богом все это делаю. Да? Все это есть, я привлекательный для людей, для противоположного пола, для своих друзей, для родителей, они за мной все спокойно, у меня нету проблем. Вот. Могу что-то делать, и мое слово еще весомо, потому что я что-то из себя представляю, просто я не тунеядец. Знаете, если кто-то работает вот изо всех сил со скорбным видом, он тоже тунеядец. Потому что он не свое делает. Он что-то решил по-легкому срубить, оно не его, оно не рубится. Будешь ты его рубить очень долго. Вырасти свое тебе, о нем все у тебя есть. Никто у нас этого не... Вот. И я хочу сказать, что многие вот... Знаете, есть вот, ну, сказочная тема. Там вот два брата умных, и там Иванушка дурачок, у него как-то все... Он на аксиомах, на теоремах воспитан, и вот у них очень много им чего есть рассказать, мемуары написать, да. И так вот тунеядец, он может рассказать, что он тут там не понравился, там не то, там вот такая причина, там вот такая причина, и это так тяжело. А я еще раз скажу, что это, и знаете, на самом деле этот человек рассказывает не кому-то, что тяжело. Он рассказывает прежде всего это самому себе, чтобы, ну... Это даже тяжело, потому что он тунеядец. Потому что он привык к этому образу. Он просто боится, он даже не понимает, что работяге жить намного легче. И он тратит энергии намного меньше. С огромным успехом причем. Вообще, то есть с успехом. А тунеядец, он тратит огромное количество энергии, который в конце концов обращается против него, убивает его организм, мышление в первую очередь. Потому что самый главный вид деятельности, мы уже говорили, что это мышление. И мышление это значит, вот за меня там кто-то там подумает. Это самый такой страшный вид работы. Ну, потому что он... Вот, понятно, да? Итак, вот, никак... Не начну-то, вот. Никак не начну. Вот. И самое главное заблуждение, что он думает, что это трудно, что это неподъемно, что это трансцендентно, что это порчу на него наложили там в три поколения назад, потому что бабушка согрешила, или это угрокарма какая-то. А на самом деле, и мозг ему это объяснил, и он так говорит, о, вы посмотрите, как мне досталось. Хоть книгу пиши. Вот. Великомученик я великий, да? Вот такой вот аскет. Еле-еле выживаю. Смотрите, вот тем везет, наверное, они воры, наверное. Ты сам вор. Надо просто сказать себе, я дурак. Я глупый. И та задача передо мной не трудная, а просто я глупый. Потому что если она трудная, то я становлюсь. А я глупый. Я занимаюсь. Короче, мне надо идти на юг загорать. А я думаю, так, мне надо идти на юг. и спокойненько разворачиваюсь, иду на север. Да ты идиот, да? Правильно? Это же идиотизм, да? И во многих религиях, и во многих там этих вот, сначала же будет вам эта деятельность как яд, а потом она будет как нектар. Да нет! Это знание, оно без действия не работает, и оно сладостно сразу. Что вы мне голову морочите? Вся фармакология это жестокий фейк, который нас убивает, который нас развращает. Вот это лекарство. Настоящие ведические лекарства, они вкусные. Вообще травки какие-то. Попил там чайку и все нормально, успокоился. Да? Так и в жизни. Глупо. Оно помогает? Да, помогает. Помогает уже таким злостным. Мы, наверное, такие злостные, что нам уже лекарства горькие такие надо, да? Потому что такой лодырь уже, его только с пинка можно поднять, он сам не поднимается. И лекарства где-то такие. Организм поймет, что... Знаете, как лекарства работают? Человеку плохо по какому-то поводу, лекарство добавляет ему еще какой-то повод, и организм понимает, что если сейчас себе не стряхну, то вообще помру. То есть это лекарство не помогает лечить. Оно еще раз, так же потихоньку его давило и расплющило. А так его раз, и его говорит, сразу, что-то резко. Вот такие лекарства, это неправильно. Это неправильно, это тем уже, которые уже злонамерены, которые из тунеядцев перешли в эти самые в хулиганы, в стадию хулиганов и в стадию они уже наслаждаться хотят сейчас и этой свободы. С утра выпил, весь день свободен, да? Уже полный мокша. Итак, надо просто объяснить себе самому, что это глупость. Например, как очень трудно бросить курить. И нашелся один великий такой человек, как же он называется? Никто-то не помнит. Легкий способ бросить курить. Никто не читал. Аленкар, да? Аленкар. Потом легкий способ похудеть, потом легкий способ там что-то еще. Вот. Легкий способ. Этот человек, он нашел легкий способ. Легкий способ, знаете, легкий способ, это заняться своим мозгом. Он просто на протяжении тоненькой книжки просто перечисляет, какая это великая глупость курить. И он говорит, вы можете читать и курить. Но когда последняя прочитывается страница, человек бросает, и его больше ничего. Это надо быть очень талантливым. Это как курс лечения. Раз. У меня меняются стереотипы, и я думаю, что я дурак, что ли, совсем. Понимаете? С этого можно бросить, что это глупость. Что это наговорили, что это трудно. Он раззомбирует так человека. Так и вообще по любому поводу. Это просто глупость. Это просто какая-то дурь. Итак. В общем, не вредно, а глупо. И что ждет тунеядцев? Мне больше всего нравится такое слово, я встретил Вовка в 39-м царстве. Такой мультфильм есть, не смотрели? Видел, да? Там такой Вовка, и какая-то библиотекарша ему дала, там, сделали его маленьким, в эту сказку вошел, и там царь красит заборы. Помните, да? Видели? Не видели мультик?
Мультики.
Что ж вы вообще, как вы с вами разговариваете? Мультики. И вот она, крашу я заборы, чтобы тунеядцев не прослыть. И тут Вовка появляется, он в такой школьной форме, а тут царь заборы красит в каком-то халате. Ему скучно на троне сидеть. И он так, а я думал, кто-то сказку взял почитать. А он говорит, хочешь пирожное, хочешь, а он заборы красит. И царь говорит такой, стража! Так, раз такие появляются. Ребята, отрубите-ка ему голову, тунеядец. Так вот дело в том, что нам рубят голову за это дело. Рубят голову. Потому что эта статья, она, понимаете, если в каких-то умных странах все-таки додумаются, что это преступление, и оно уголовное преступление, что это надо наказывать, и наказывать сначала первый раз попался за тунеядство в Советском Союзе, там, тебе там на 15 суток, а потом год давали, а потом больше давали. Исправительные работы. Просто арестовывали и давали. Ничего не сделал. Ничего не сделал. Просто не работаешь. Это преступление. Да. Так вот, ты можешь уйти от закона, ты можешь уйти, ты можешь подкупить полицию, милицию, ты можешь скрыться, чтобы тебя не видели, ты можешь поддельные документы сделать, что ты якобы работаешь, но если у тебя никакой деятельности, реальности не будет, все равно это придет, потому что это закон. Это закон, это не социальный придуманный закон. Есть много социальных придуманных законов, которые вообще ни в какие ворота не лезут, на голову не налазят. А этот закон, он естественный, природный. Ты не можешь ничего не действовать, не делать. Я напомню, что вот Ауравиль, есть такой город Ауравиль в Индии, он такой международный, там отовсюду, 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 там, если хочешь, не работаешь, но еще никто не сумел не работать больше 2 месяца. Вот у него все есть, он книги пишет, захотел дом на дереве, поставили его, он свои даже вложения ничего не делает, но он не может без общения. Без общения. Он устраивается и где-то там компьютеры собирает. Ну, кто что умеет. Кто что умеет. Это вот, оказывается, если снять вот это вот, что работать, ну, обязательно. Мы захотим этого делать. Такие вот дела. То есть это, ну, факт, это опыт, мировой опыт. Вот вопрос из Нарвы от Олеси. Вопрос по поводу собственных проблем. В том числе со здоровьем. Почему мы не видим своих ошибок? Как это сделать, как научиться их видеть? Как научиться видеть взаимосвязь болячек и поступков, мыслей? Вот, читаю книгу «Болезнь как путь». Кто хочет свой путь рассматривать как болезнь? Вот пишут же книги такие, да? «Болезнь как путь». Там про двойственность нашего мира, только в единстве нет проблем. Там объясняется, как через мировоззрение увидеть свои ошибки. Ну и также сообщается, что видеть их не очень простая задача. Название даже дали этому — собственная близорукость. Это, знаете, по головам. Вот человек свой путь знает очень хорошо, ему сам Бог это дает. И вот этот талант, что он вообще-то направлен на людей, не просто вот сделать и встать на пьедестал. И он идет не по головам, он идет для людей. Делает, 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 люди помогают, отходят, заходят, общение, все, он счастлив. Человек, который начитался книжек, вот знаете, такой теоретик, этот тунеядец, да? Хочется же быть героем, хочется, чтобы тебя, ну, уважали как минимум. Раз что-то придумалось, вот там. И он по головам прям ляп, 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 ляп. Вот так прям по головам. Он цель видел, и его Бог туда позвал. Какой тебе Бог позвал, тут пищат около тебя. Вот так вот, хрустят. Вот. Не видит, потому что видеть надо, что им надо. Параматма, Бог внутри, он говорит о нуждах людей, а не о твоем крутом предназначении. И каждая нужда людей, которые встречаются на твоем пути, в совокупности, как пазл складывается от этого предназначения и будет. Оно не отдельно от них. Оно не отдельно от них. Если ты их проигнорируешь, тебе просто пазлов не хватит. Ты будешь додумывать, потом почему-то не вобьешь туда никак его. Итак, надо же дочитать. И основной момент — это внимание и осознанность. Может, Вайшнава Прана захочется взглянуть эту тему, или она уже есть. Ну, эта тема вечная, она практически, эта тема у нас каждый раз поднимается. Почему я не вижу? Почему я слепой? Или почему я это вот не понимаю? Потому что ты глупый. Не потому что ты слепой, что у тебя вот очков там нет или зрение подкачало. Потому что что такое дхарма? Дхарма — Бог с тобой разговаривает и все тебе растолмачивает. У тебя он как суфлер. Ты вот на сцене жизни, и суфлер тебе подсказывает. А тут раз, и суфлер ушел. А ты роли своей не знаешь, и никто своей роли не знает. Вообще никто. А суфлера нету. И вот, и, конечно, он ошибается. Другие приходят, они, может, выучили свои роли, ну, каким-то образом, да? А ты вот плаваешь среди них, и тебе вовсе там не аплодируют. И ты сам понимаешь, что сам себя не можешь как-то нормально уважать. Почему? Потому что только в дхарме есть суфлер. Ты сделаешь дхарму, а все остальное вытекает из нее, как части. И мокша, и все, и все, и это. Потому что не будет дхармы, ты не будешь, какая у тебя там мокша, какая у тебя свобода, какое у тебя наслаждение, какая у тебя экономика. Без дхармы они просто не существуют. Без дхармы существует извращение и воровство. Больше ничего. И вместо свободы тюремное заключение. Вот. Если наоборот идти там, вот, ну я уже говорил, там мокша, потом кама, наслаждаюсь как попало, потом там артха ворую, потом, и потом, знаете, может самое страшное, что с этим случится, у меня появится как бы дхарма. Ко мне подходило несколько человек и говорили, а может быть мое предназначение быть крутым сатанистом? Вот так вот здорово получается. А я говорю, нет. Сатанисты это другие, это совершенно другие. Это ты забыл, что ты человек. У тебя это не получится. Тебе может кажется, что ты на ту мельницу работаешь, а ты работаешь. Но в конце концов ты просто полуфабрикат для жертвоприношения какого-то. Вот и все. Вот и все. Поэтому лучше не надо. Итак, от церковно-славянского. Тунеядство. Надо как-то вот, ну, авторитетно это слово сказать. От церковного. Туне – это даром, бесплаты, напрасно, без причины. И ясти – кушать. То есть даром кушаешь. Вне терминологического значения – лень, безделье, жизнь за счет чужого труда, за чужой счет, паразитическое существование за счет общества – является одной из форм социального паразитизма. Ну, я бы сказал, это не одна из форм, это мама всех форм паразитизма. Потому что если ты свое открыл, ты паразитом не захочешь, не сможешь быть. Вот. Бхагавад-гита 17.28. Любые жертвоприношения, пожертвования или тапасья – совершенные без веры во Всевышнего приходящее. Еще раз. Любые жертвоприношения, пожертвования или тапасия. Тапасия – это аскетизм. То есть, когда надо не на расслабленных так мышцах, да, не на расслабленных уме, а что-то надо так как-то напрячься немножко. Да? Вот вам и это самое. Тапасия – это значит, что-то еще потерпеть надо, может быть. Да? Вот хочется сейчас, не время. Не время. Почему? Знаете, я могу терпеть из-за чего? Из-за ближнего, из-за самого себя я терпеть не могу. Не могу. Был такой, умер прямо после съемок Верещагин. Верещагин, таможник Верещагин, помните? Успекаева, да? Да, он курил, и ему там это, как это, аневризма сосудов. Схлопывается сосуд, если он схлопывается где-то здесь, организм как-то обойдет, подведет. А если на конечностях, то гангрена резать. И так хлоп, сосуд и все, потому что курил. Вот. И он тогда уже, у него ноги уже были уже не ноги. И был такой человек, который, посмотрите, из-за самого себя, под страхом смерти ты не бросишь курить, ты не бросишь пить. Из-за других сможешь. Вот. И он это... Ему там уже ампутировали, он, по-моему, там он уже был на протезах на каких-то, вот этот вот. Вот. Он после съемок так уже и умер. Он во время съемках уже был, у него одну ногу, вторую там отрезали. И там рассказывал этот человек, который про него рассказывал, что одного человека ампутировали ногу, вторую. И вот лежит туловище с головой и только просыпается от наркоза, говорит, дайте закурить. Куда? Вот. Но из-за других можно, потому что только дхарма, потому что из-за самого себя такой дхармы нету. Нету такой дхармы. И поэтому мы не можем. Почему ты не можешь? Ты слабый? Нет, ты не слабый. У тебя нет дхармы. Вернее, у тебя есть, это на юг, но ты идешь на север. Да? Это знаете, вот у меня есть цель научиться хорошо петь. Да? А я танцую. Но хочешь научиться петь, пой. А мы примерно так делаем. Если я очень много буду танцевать, Петь я лучше от этого не стану. Но именно так нас и учат. Потому что все же связано. Ну да, связано. Ну тут ясно, почему не сразу быка за рога и сразу это делать. Сразу не получится. Вот надо все вокруг да около. В общем, нас обманывают. Итак, любые жертвоприношения, Бхагавад-гита 17.28, любые жертвоприношения, пожертвования или тапасия, то есть вот в этих трех словах заключена, в принципе, вся деятельность. Они какие-то, знаете, такие, вот написали бы «любые подарки», ну что бы еще приятного, да, «массажи», и что еще там, да. Ну, чтобы мне всегда. А нет, а тут все как от тебя. Жертвоприношение, пожертвование и тапасия. Вот эти три вида, это то, что из тебя вот просто истекает и не кончается, и правая не знает, сколько там левая дала. Вот. Совершенные без веры во Всевышнего, приходящим. Ну и вроде бы так нормально. Ну, приходящее да приходящее. То есть я сделал, потом пришли следующие, эти ушли. Но дальше написано, и они не приносят блага в этой жизни. И следующий тоже. То есть кто-то думает, что ничего на земле не проходит бесследно. Да, ничего не проходит на земле бесследно, но кроме этих тунеядцев, они совершенно без следа проходят по этой земле. Совершенно без следа. Потому что все, что они делают, напрасно. Сделали, бах, испортилось. Не подтверждено. Не свое делали-то. Ни им толком нет. Но некоторые утверждают, что вот ты это сделал, ничего же не проходит, значит, потом по карме получишь. Не получил сейчас, потом получишь. Да ты сразу должен видеть плоды, почему нет. Эти плоды, это называется счастье. Хорошее общение. Ты это все сделал. Ты забываешь даже, у тебя получилось, не получилось. Хорошее общение было. Хорошее общение. И хорошее общение покрывает все углы вот эти вот. Хотел так, получилось так, но было общение, вообще вечер удался. Почему? Потому что, ну, не важно, что ты доделали, не доделали, но как-то вот пообщались, как-то вот приятно. Но если даже все сделаешь, а ни с кем не пообщался, ни с кем не похвастаешься, потому что у них там другое совсем, вот и не удался. И как обычно, все, что мы планируем, будет немножко по-другому, а общение... И поэтому любые жертвоприношения, пожертвования или тапасия, совершенные без веры во Всевышнего приходящего. А что это такое без веры во Всевышнего? Что, верую в Бога, значит, все будет хорошо, а не верую? Нет, имеется в виду, вера, он мне дает инструкцию, что же мне делать? Без веры. А он мне дает? Конечно, дает. Почему я делаю не одно, а другое? Потому что я... верю не ему, а какому-то, может, авторитетному источнику, очень авторитетному. Но они должны как-то подтверждать и что-то, ну, самый авторитетный мой личный источник, вот эта вера, он мне дает. Что-то сразу скажет, а как определить? Ну, мы остановимся на этом, хотя каждый раз это говорится. И они не приносят блага ни в этой жизни, ни в следующей. То есть, а знаете, то, что мне не приносит пользы, оно приносит вред, хотя бы потому, что я просто потерял время и истратил силы. Вот никакого вреда нет. Ну ты же ты просто устал. Ну и устал напрасно. А знаете, когда я устаю напрасно, как этот там Островский, да, чтобы не было, как там, мучительно! Больно за бесцельно прожитые годы. Да мне мучительно больно за бесцельно прожитые полдня. То есть я просто психую. А кто не так, скажи. Это правильно? Это правильно? Надо психовать, потому что... Что это такое? Надо как-то с этим разобраться. Потому что что такое псих? Это я отрываюсь от той траектории на какую-то на другую. Потому что если спокойно, ничего, там Господь вырулит, ты так и туда и пойдешь вот такой, да? Вот этот псих, он нужен, не надо его стесняться. Этот Бог в гневе приходит, говорит, куда пошел? Понимаете? Вот она вся трансцендентность и божественность. Мучительно больно, да? Итак, любые жертвоприношения, пожертвования, тапаси, совершенные без веры во Всевышнего, приходящие, не приносят блага ни в этой жизни, ни в следующей. То есть кто-то думает, что потом, не будет ничего потом. И комментарии, любая деятельность, это значит не то, что ты там плотник, там конюх или компьютерщик, а любая, это также психическая, физическая и умственная. То есть любая деятельность, написано любая, не имеющая духовной цели. Что такое духовная цель? Это цель, которую тебе дал Дух. Мне не нравится слово параматма, честно скажу. Я уважаю это все, но параматма не нравится, потому что в христианской традиции написано, есть душа, а есть дух. Пусть там дух скажет, написано там в Библии, что делать, подскажет. И ты не будешь выполнять повелений плоти. Прямо так написано. Ну, то есть в изначальном. Потом в синодальном все испортили. То если это, то тогда это, вот так вот может быть, а там это. И тогда ты не будешь исполнять вот этой плоти. Просто они тебя не догонят. Дух. Любая деятельность, не имеющая духовной цели, то есть вот эти, любая, все, что кроме того, что он тебе сказал, что будет? Бесполезно. Представляете? Любая. Вообще любая. А может быть вот это как-то прокатит? Не прокатит, написано. Видите, не прокатит. Любая деятельность, какой кошмар. То есть вот этот мотив. Вот этот мотив. Потому что все другие мотивы, они ну, какие-то корыстные или и страхом. То есть написано бесполезное. Все ведические писания говорят о необходимости веры во Всевышнего. И не то, что вот он есть, а верить ему, что он сказал. Тогда наше действие будет сопутствовать успеху. Даже не так. Тогда всем нашим действиям будет сопутствовать успех. Не то, что белая полоса, там, черная полоса. Вы знаете, что такое белая полоса? Это тунеядцы, знаете, тунеядец. Вот ему там вот это, вот так вот уже бульдозером его сталкивают с пути неистинного, вот так вот, может быть, я как-нибудь здесь, вот так вот, и он так столкнули, и бульдозер отъехал, и смотрят, ждут, что он там будет делать. А вот так, бульдозер уехал, надо отдохнуть. Вот тут надо как раз было идти, это белая полоса. И когда он долго ничего не делает, есть такие, как это, самскары, то есть, ну, впечатления. Что-то не получилось, может, с первого раза не получилось, надо же быть таким настойчивым, и опять туда идет. И опять черная полоса пошла, понимаете? Может, такой белая полоса и черная полоса. Нормально этого нету. Это зебра, я не знаю, кто ее придумал, возвели в ранг закона жизни, и еще, и говорят, там нормально, что белая полоса, черная полоса. Это как это? Прихожанин говорит священнику, батюшка, у меня это жена ушла, там с работы выгнали, ну что-то такое, да. Он говорит, ну понимаешь, сын мой, у тебя черная полоса. А Бог, он-то тут черный, потом белый, он никогда не оставляет. Вот. Потом встречается, он, батюшка, вот опять пришел. Что? Ну, прошла черная полоса. Не, батюшка, это была белая полоса. Вот сейчас только черная началась. Знаете, если стоять и стоять, это будет все чернее, чернее, чернее. И потом мы думаем, как по молодости вообще было классно. Ну, был какой-то ресурс, был какой-то ресурс отношений, которые мы не все испортили. Было еще очень мало людей, которые плевались в мою сторону, просто не зная меня и так далее. Потому что в тунеядцы плеваться будут. Вот. Кто хочет поработать? Так. Еще раз. Любая деятельность, не имеющая духовной цели, бесполезна. Все ведические писания говорят о необходимости веры во Всевышнего. Тогда нашим всем действиям будет сопутствовать успех. 17:28. Кто перестанет быть воодушевленным, почитайте. это еще не все. Когда со временем его вера созревает, она называется любовью к Богу. И эта любовь является целью живого существа. А что значит вера созрела? Ну, что такое созрела? Как вы думаете? Вот недозрелая вера, созрелая вера. Вот как вот плод. Вот есть зеленый. Вот вообще зеленый есть не буду, да? Зеленый, фу, кислятина. А вот созрел. И созрел с одного бока, там было солнца много. И вот это вот, кусаю ничего, а с другой стороны ничего. Так как-то недозрело, да? И вот я раз верю в Бога, а раз не верю. Я раз говорю, о, да. А вот это, ой, ты не погорячился, ты меня не перепутал там ни с кем, да? Вот, недозревшая вера. Когда вот все, что не скажет с любого бока, я кусаю, все нормально. Перестаю сомневаться, потому что мой опыт, личный опыт показывает, что эта инстанция не врет. Не врет. Видите, как из тунецтва выбираться без Бога как-то тяжело. Ну что, бесполезно. Так, как раз со временем его вера созревает, она называется любовью к Богу. И эта любовь является высшей целью живого существа. Это что означает? Это что еще такое? Это что за абстракционизм? Это я наконец-то его начинаю понимать как живого, потому что он общается ко мне не как закон. Я могу с ним разговаривать и думаю, потому что же вспоминаем, что счастье это же отношения. И поэтому отношения с тем, когда у тебя будет завязываться отношения с Богом, у тебя вообще никаких проблем не будет с отношениями вообще ни с кем. У тебя четкие будут отношения. Ты никогда не перепутаешь, как и что себя вести. Потому что ты так вот. Ты и суфлер, ну, практически начинаете сливаться. Ты начинаешь, он тебе просто все рассказывает про тебя и, соответственно, в связи с ними, с другими артистами этого театра. Итак, все-таки надо дочитать, да? И когда со временем его вера созревает, она называется любовью к Богу, эта любовь является высшей целью живого существа. В том цели исчезает. Ты просто идешь по жизни как с таким другом, вот, и тебе вообще все равно что делать. И это называется на санскрите вайшнав или вайшнавизм. Ты такой начинаешь быть, ну, универсальный. Тебе все равно что делать. Потому что, вы знаете, как есть... Ну, я как настоящий мужчина, когда я стал мужчиной, у меня появились инструменты мужские, да? У женщины появляется косметика, ну, ее инструменты, да, ведения войны. Вот. И у мужчины тоже есть инструменты ведения войны. У меня появился разводной ключ сразу. Это я еще не женился, нет. Но у меня уже было свое. Раз, все ключи, набор, отвертка крестовая, такая. Ну, я же мужик или как. Вот. Все, чтобы это было. Стеклорез обязательно. Ну, не буду вам выдавать все секреты. Ну, практически все, что вот, чтобы дома что-то случилось, у меня всегда есть. Не надо там в панику не вдаваться. Всегда что-то как-то подлатать. Ну, как-то профессионально вот я не могу сделать, но как-то вот остановить катастрофу могу. Там кран сорвало там или что-то. Это можно. Там. Или проводка там загорела. Ну, что-то такое. Вот. Забыл, зачем я это говорю. Вайшнав, да. И однажды я увидел такой ключ. Вы знаете, вот есть такой, вот бывает просто нож. Вот ручка, нож и все. Бывает нож посерьезнее, он такой складной. Его можно в кармане таскать. Вот. Тот нож повесил и вот порезал на месте и все. А складной нож можно там в турпоход взять, и он в кармане тебе ничего не порежет. А есть нож там и отвертка, там и такой вот это консервный ключ, все, да. Так вот есть такой инструмент, вот у меня был так, там и пассатижи, и отвертка, и все это, например, ты залазишь на какой-то там столб, И тебе вот это весь ворох, и там надо много чего разного делать, и у тебя ты и подкрутил, и подбил, и там прямо молоток на ней вот такой. Так вот вайшнав это вот, вот такой вот, он в любое время что-то такое сделает, он уже перестает думать, какое предназначение, ну куда пошлют, то и сделает, и получится. Получится. Если у него не получится, обязательно там кто-то другой находится, который все это сделает. Потому что уж чего-чего, а уж у вайшнава, то есть не тунеядца, я даю новое определение вайшнавизму. Вайшнав это не тунеядец. Если ты тунеядец, религиозный, поешь там это Хари Кришна, да, ты тунеядец, ты не вайшнав. И неважно в какой традиции. Вот. Тунеядец просто. Потому что они такие беспомощные, эти люди. И они такие одинокие. Они такие одинокие. Это кто же там, Бродский, что ли, пишет. Такие стихи такие смешные. У меня тут они записаны. То есть там смысл такой, что ну почему они одинокие, в общем. То есть с умными он одинок, а с этими, с глупыми общаться не хочет. Он, понимаете, такой. А ведь его вот эти умные, это такие же тунеядцы. И понятно, они каждый в самом себе. Вот. И поэтому нет общения. Нет общения. Вот нет общения. Так вот, если я не тунеядец, если у меня вот набор таких инструментов, самый главный инструмент это люди вокруг меня. У меня же общения очень много. И мне все хотят помочь как-то, да? Вообще этого не возникает, но я вот как в танке, в общем, общение. Это не просто вот такое счастье, что я. Это счастье, оно прикладное, оно не виртуальное какое-то. Это, потому что только при делах может быть счастье, а не просто вот поболтать. Потому что тунеядцы собираются поболтать. И вот когда разговариваешь с человеком, который, ну, нормальный человек, а там раз, интересно, и там вот все участники беседы что-то получают. И время летит, знаете, ух ты, 2 часа прошло, и хочется еще поговорить, да? Вот потому что они с Богом, да, это Бог с Богом, как говорит, это что-то такое, это они говорят не здесь, они где-то вне времени говорят, там, в вечности, они к ней подключены, время улетает. Счастливые, счастливые, и не обязательно это мужчина и женщина, нет, просто друзья могут быть, просто работники, просто вместе где-то учились, вместе, ну что-то у них было какое-то дело. И вот тунеядцы собрали, или вот тунеядец обычно... У него же, ему же неохота общаться с другими тунеядцами. Ну, собрались два, перемыли кому-то кости и все. Потому что ни этот не ресурсный, ни этот не ресурсный. У них сил у обоих нету.
А когда тунеядцам интересно общаться с теми, кто делом занят, и они этим самым...
Они будут с ним общаться, пока он скажет, ну извини, надо же это. А у него как это, они просто как вампиризм. Они этим заменяют... Счастье, да, счастье. Им нужно счастье, а счастье от общения. Потому что от общения с таким же тунеядцем счастье не получается. И у них даже несчастье не... Ну, они счастье получают не от того, что общается, что он весь у него из ушей там это... Какое-то счастье. Когда не тунеядцы общаются, они получают счастье от Бога, а не от друг от друга. Они говорят какие-то новые проекты, они в каком-то одном деле, они в это время, Бог их вот настраивает, как знаете, гитару, одна струна так, дрынь-дрынь, вторая немножко не так, чтобы они там в каком-то резонансе, в какое-то было у них ну, расстояние, ну, понимаете, о чем я, да, настройка, чтобы они по-разному звучали, но вместе была какая-то гармония, вот что происходит. А это что, гитара настроена? Да нет, он пришел пожаловаться, ищет свободные уши. Вернее, у него ворох проблем. Это давит на мозг, а точнее на разум. В разуме собирается много проблем. Потому что ну, он их насобирал, но это не его. Куда их деть? Их можно только выкинуть в другое сознание. И вот слушаешь его. Идешь, тебе аж плохо. Вот. Самое лучшее, что можно сказать, если просто будешь слушать, самое лучшее сказать... Ну, хватит глупить уже, ну, как-то вот по-жесткому, иначе ты, ему не поможешь, то есть у него появится опыт вампиризма. Вот пошел, пообщался с нормальным человеком, полегчало. Ну и насколько? Вот. У него, конечно, это все рассосется, будут маленькие проблемы, рассосется. Вот. Ну, грех помогать ленивым, это говорил еще Пифагор. Так. Я никак не дочитаю Бхагавад-гиту 17.28. Итак, снова, чтобы был полный, это так сказать, любая деятельность, не имеющая духовной цели, бесполезна. Все ведические писания говорят о необходимости веры во Всевышнего. Тогда всем нашим действиям будет сопутствовать успех. Когда со временем его вера созревает, она называется любовью к Богу. И эта любовь является высшей целью живого существа. Поэтому нужно с самого начала встать на путь сознания Всевышнего. Такова суть наставления 17 главы, так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 17 главе Шримад Бхагавад-гиты, который называется «Разновидности веры». То есть это вообще заключительные слова 17 главы, а 18 глава называется как? Совершенство отречения. Отречение от всего, зачем я гонялся, и я отрекаюсь не потому, что я такой трансцендентный. Надоело, неинтересно. Понимаете? Не отрекаюсь, а само вот это руки там вот. Это, да? Это был фильм «Привидение». Там играла негритянка такая. Да, да, да. И там был такой момент, когда она подписала чек, и он говорит, отдай вот этот чек. Она так раз, а руку не может сжать. Она говорит, давай, давай. Он ей, отдай, отдай, отдай. И вот мы так типа отрекаемся, а сами вот так вот не хотим. Отрекаемся, когда, на. И слава Богу, потому что кому-то отдаем, называется это, может быть, делегировать полномочия или что-то, а я занимаюсь чем-то так вообще свободно, в свободном полете, как такой орел. Вот. Это не значит, что я попутно не буду делать всяких мелких дел, нет, это вообще не значит. Но я уже не беспокоюсь. И тогда вокруг этого человека очень много самостоятельных людей. То есть это надо отдать, иначе оно просто пропадет. Если ты даже сам будешь заниматься, ну это ты по кругу опять пошел. Вот оно тоже пропадет. Ты сам это все и убьешь. Глупо думать про лень негативно и надменно о ней отзываться. Лень умеет мечтать так активно, что мечты начинают сбываться. Игорь Губерман. Да. Вот ленивый, вот они так мечтают, так мечтают. Вот. И вот еще про ленивых. Бывает, проснешься, как птица, крылатой пружиной на взводе, и хочется жить и трудиться. Но к завтраку это проходит. Понимаете? Знаете, что это означает? Почему? К завтраку это проходит. Несколько крылатых выражений, ну, самых авторитетных этих мудрецов. Гораций. Ленивый вол хочет ходить под седлом, а ленивый конь пахать. Ленивый человек не то, что он ничего не хочет делать, он хочет делать не свое. Как вы думаете, почему?
Ну, можно сказать, потому что он думает, что это можно легко срубить, или то, что потом будет лучше от того, что...
Нет, у них есть мотив. Женщина на тракторе круто смотрится, а за иголкой это ее естественное положение никто ж не похвалит. Мы заметно начинаем быть в двух случаях. Либо мы делаем свое дело, у нас просыпается талант, и мы заметны. И во втором, мы занимаемся просто не своим делом. Очень дешевая такая популярность. Или мужчина, ну так крестиком вышивает, а посуду вообще вот так моет, да, вот так вот. Готовит хорошо, да, повар, мужчина. Не, я не против этих. Повар, кок там на флоте, не против, но Хлопают сразу, аплодируют сразу, аплодируют сразу. Но ты ленивый. Ты ленивый. Свое, потому что сразу заметна разница, заметно такое. Но это больше шоу. Ты просто делаешь то. Знаете, как примерно? Медведь едет на велосипеде в цирке. А что ему ездить? Лезь в свою берлогу, воспитывай своих медвежат, там, защищай свою медвежиху там, или как там. Да? Вот. А в цирке он это. Так вот и человек. Человек едет на велосипеде, и никто не аплодирует. Почему? Своим делом занимается. Но если он начнет это делать и от этих и этого не просто удивление, а всем хорошо и вовремя, и как-то помогает, от смерти может спасать, ну тогда да. Вот. А это просто цирк. Просто цирк. Лень есть дочь богатства. И мать бедности. Кстати, сказал это Гораций, ленивый вол хочет ходить под седлом, а ленивый конь пахать. Андриан де Курсель, не знаю такого. Лень есть дочь богатства и мать бедности. То есть многие выдерживают бедность, но богатство выдерживают не все. Поэтому знаете, почему богатых не очень много? Вот поэтому. Развратит. Лень – мать всех пороков. Мать всех пороков. Вот такая мама.
И кто же это сказал?
Абай, Абхай, Кунан. Даже не выговорю. Кунан какой-то. Абай, Абхай. Почти Абхай Чаран, да? Ум полон гибкости и хамства, когда он с совестью в борьбе. Мы никому не лжем так часто и так удачно, как себе. Это когда Бог что-то говорит, а ум полон гибкости и хамства. Да. Ну, почему? Потому что попробуй это другому сказать, обидеться. Ну, а Бог в сердце, ну... Лень – это мать, у нее сын – воровство, и дочь – голод. Виктор Гюго. Лень порождает рабов. Федор Достоевский. Лень, как ржавчина, разъедает быстрее, чем труд, изнашивает. Лень разъедает быстрее, чем труд, изнашивает. Это я могу, знаете, сказать, что рельсы, по которым не ездят, ржавеют быстрее, пропадают быстрее, чем по которым ходят поезда. Это я видел своими глазами. По которым ходят поезда, я не знаю, от тряски или что-то, там ржавчина просто не успевает образовываться. Причем нигде, не только вот на рабочей части, нигде нету. Как путеец, знаю. Это Бенджамин Франклин. Лень плетется так медленно, что бедность быстро догоняет ее. Тоже Бенджамин Франклин. Нищета, нищенство – это труд ленности, ну, который там это на переходах, на остановочках, да, профессия такая. Безделье-позорно – это Гесиод, какой-то из древней. Безделье позорно. Это не уголовный кодекс Советского Союза. Кто-то может подумать, вот подумаешь, бедность не позор, там, да, и было такое изречение. Пособие по безработице. Пособие по безработице это позор. Помогать надо, но так разово все встал на ноги, все. Все время на подпитке. Это, знаете, государственная политика. Как в Советском Союзе была государственная политика, что ни одного праздношатающегося не было. Все вообще не хочет работать. Рой каналы. Все были, и поэтому все работали, все было хорошо. Чтобы дурные, ну кто уже перешел черту, рыть каналы. Да, а там было очень тяжело, и умирали люди. Да. И отношение к ним было такое, не сильно хорошие. Ну, не воруй, не воруй. Что-то хотел сказать и забыл. Ну, в общем, что я хотел сказать, что это государственная политика, а по безработице в Соединенных Штатах это тоже государственная политика, так безработных это больше можно наплодить. Это государственная политика. А матерям-одиночкам пособие. Это государственная политика, это плохо. Разводиться вообще не вопрос. Не вопрос. Понимаете? Пенсия – это государственная политика. Это плодить, знаете кого? Родителей, которые не дорожат, как к ним относятся дети. Потому что они дорожат, как относятся дети. Как они с ними были, так они бросят тебя или нет. Есть страны, где нет пенсии и нет вот этих вот вещей. И там люди живут на отношениях. Имеют то же самое, только больше. Нет какого-то непонятного государства, где то инфляция, где что-то, где цель. Реальные люди, родственники. У них есть отношения. Но отношения только тогда, отношения среди тунецов не бывает. И эти отношения, они не дают тебе стать тунеядцем, понимаете? Вот хотел бы быть тунеядцем, но не получается. Вот я очень хочу, я где-то два раза в день, в сутки, очень хочу быть тунеядцем. Представляете? Вот очень хочется, и тут раз, дочка заходит, и я понимаю, что меня кинули. Не могу ничего сделать. Я превозмогаю, и она спасает меня от вот этого. И потом раз как-то, и все опять нормально, забылось. Невозможно. Отношения. Оно такое, ну, сладкие отношения. Счастливые отношения. И чтобы не думали, что это пропаганда социализма или коммунизма, я вам зачитаю Генри Форда, крутого капиталиста. Крутого. Генри Форд говорит, иметь деньги абсолютно необходимо. Ну, как уважающийся капиталист, говорит, абсолютно необходимо. Но нельзя забывать при этом, что цель денег не праздность, а умножение средств для полезного служения. Удивительно, да? Служение. Для меня нет ничего отвратительнее праздной жизни. Никто из нас не имеет на нее права. В цивилизации нет места тунеядцам. Генри Форд. Вот вам, пожалуйста. Не Леонид Ильич Брежнев, не там товарищ Ленин или Сталин. Генри Форд. У меня, кстати, есть интересная история. Когда в советское время, железный занавес, все дела, да, один, это вот просто было рядом со мной, представляете? Один человек написал Генри Форду письмо. А он просто каким-то образом узнал, когда у него день рождения. И написал там, дорогой Генри Форд, на русском языке, он даже английского не знал. Генри Форд, я поздравляю вас с днем рождения, что вы такой молодец, вы сделали там автомобили у всех доступные, ну что-то такое. Желаю, ну и такой обычный такой фарш, такой, знаете, счастье в личной жизни. А Генри Форд, это реальная история, и я не так вот косвенно причастен, просто знал, что было с этими лицами действующими. Он получает письмо из Советского Союза, представляете? Из лагеря врага. И какой-то вообще неизвестный человек его поздравляет с днем рождения. Это человек, ну, Генри Форд, это занятый человек, понимаете, да? И Генри Форд отвечает нашему советскому человеку. Спасибо, очень растроган. Можно я подарю вам машину? И вот это приходит письмо. Письмо не доходит, конечно, до человека этого. Оно попадает в портком. Это надо что-то делать, потому что Генри Форд же проверит. Ну, это же что-то международное. И он говорит, ты понимаешь, ты как советский человек не должен брать у проклятых империалистов вот эти вот. Напиши ответ, что у нас вообще все хорошо. А он говорит, ну мне машину предлагают, у меня же нет машины, я же не могу написать. Ну дайте мне машину тогда, что ли. Не могу написать. Ну пиши, что у тебя там места нету, там гаража нету. Он пишет, вы извините, но у меня вот нету гаража. Он пишет, я вам высылаю гараж тоже. Его вызывает еще раз. Я не помню, что это было третий раз. В общем, он положил партбилет и сказал, дайте мне письмо Форта, я ему напишу как надо. Получил это все, а партбилет оставил. Ну, несовместимо было такие вещи. Ну, накладка такая получилась. Он такой интересный человек. То есть его растрогало. Так, и у нас перерыв немножечко.